Европа в целом действительно способна победить в любом финансовом, экономическом и военном противостоянии с Россией.
Европа полна решимости инвестировать в оборону больше, говорят в Брюсселе. Сколько насчитали и кто против таких расходов?
Это обойдется нам очень дорого. Если европейцы хотят продолжить в том же духе, то на эту войну будет потрачен наш последний цент.
Заочный конфликт Брюсселя и Москвы возвращает на сцену подзабытых спикеров.
Либо они заткнутся, либо они действительно потеряют даже то, что у них есть.
В России надеются на снятие санкций и возвращение на рынок, в том числе качественных иномарок.
Я вообще поклонник российского автопрома. Отношусь к этому совершенно нормально.
Впрочем, санкции не помеха, были бы деньги. Монгольские Porsche, кыргызские Ferrari и другие тачки на 19 триллионов рублей в новом расследовании проекта «Система». Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня посчитаем деньги ключевых участников дипломатических контактов в Риаде, Брюсселе и Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят на свою оборону, цитата, «достаточно средств». Сейчас траты большинства членов Альянса на оборону около 2% ВВП. Впереди по этому показателю Польша – более 4%. Меньше всех на оборону в соотношении к ВВП тратят Испания, Бельгия, Люксембург и Словения – чуть более 1%. И на фоне явного ослабления военной помощи Европе в целом и Украине в частности от США, европейские лидеры на саммите в Брюсселе договорились наращивать военные расходы. Как Евросоюз собирается проводить кампанию по перевооружению, сколько она продолжится и откуда взять на нее деньги, смотрите в нашем сюжете.
Лидеры стран Европейского Союза единогласно одобрили план перевооружения Европы, предложенный Европейской комиссией. ЕС создаст специальный оборонный фонд в размере 150 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет льготных кредитов для инвестиций в военную сферу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала принятое решение историческим.
Мы полны решимости инвестировать больше, инвестировать лучше и инвестировать быстрее вместе. От Парижа до Лондона и Брюсселя мы показали, что готовы и способны наращивать совместные усилия и эффективно координировать действия. Дело в том, что Европа стоит перед лицом явной и реальной опасности.
По словам фон дер Ляйен, план перевооружения Европы позволит мобилизовать до 800 миллиардов евро. Кроме льготных кредитов на оборону, глава Еврокомиссии предложила временно ослабить европейские бюджетные правила на 4 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа обязана победить в развязанной России гонке вооружений.
Европа в целом действительно способна победить в любом финансовом, экономическом и военном противостоянии с Россией. Мы просто сильнее. Нам нужно было начать в это верить, и сегодня это, возможно, и происходит.
Гораздо пессимистичнее шансы Европы выстоять против России без поддержки США оценивает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Если война длится уже 3 года и 26 европейских стран и США совместно поддерживают Украину, а русские все еще побеждают на фронте, и теперь США прекращают финансировать войну, почему у остальных 26 стран-участниц есть шанс довести войну до конца? Это вопрос, на который нет ответа.
Орбан считает, что у Европейского Союза недостаточно ресурсов для продолжения поддержки Украины.
Если вы говорите, что война должна продолжаться, значит, кто-то должен ее финансировать. Теперь, когда американцы ушли, это обойдется нам очень дорого. Если европейцы хотят продолжить в том же духе, то на эту войну будет потрачен наш последний цент.
Вопрос военной помощи Украине вновь стал причиной конфликта. Хотя итоговый документ не предусматривал конкретных сумм и лишь подтверждал необходимость укрепления украинской армии перед переговорами о прекращении войны, Виктор Орбан наложил вето на этот пункт. Председатель Евросовета Антонио Кошта раскритиковал позицию Будапешта.
Мы все хотим мира. Разница в том, что 26 стран считают, что путь к миру лежит через укрепление обороноспособности Украины. Венгрия изолировала себя от этого консенсуса. Она стоит особняком. Одна страна не создает раскол.
В ответ на вето Орбана страны ЕС планируют создать отдельный фонд военной помощи Украине, в который войдут все желающие, кроме Венгрии. Согласно расчетам Международного института стратегических исследований, в 2024 году в сумме оборонные расходы всех стран ЕС и Великобритании составили 457 миллиардов долларов. Для сравнения, оборонный бюджет России, третий в мире, за тот же период составил 150 миллиардов долларов. Вот только страны ЕС почти 80% оборонных закупок делают за пределами Союза, главным образом в США. По оценке агентства Bloomberg, на усиление собственной обороноспособности в ближайшие 10 лет Европа должна потратить 2,5 триллиона долларов. В случае нападения России прямо сейчас европейская оборона без поддержки США продержится всего несколько недель, пишет Bloomberg. В рамках НАТО Европа зависит от США в вопросах огневой мощи, связи, логистики, а также стратегического военного командования и разведки.
Ожидается, что на перевооружение Европы в конечном итоге потребуется еще сотни миллиардов евро. Но после многих лет недостаточного инвестирования и десятилетий зависимости от США для укрепления безопасности Европы требуется нечто большее, чем просто деньги. Замена всего комплекса услуг, предоставляемых США, от логистики и разведки до систем вооружения, может занять более 5 лет.
В конце февраля глава немецкого оборонного концерна «Rheinmetall» Армин Папергер заявил, что европейские и украинские склады оружия почти пусты из-за недостаточных запасов на континенте.
А еще Великобритания передала Украине почти миллиард долларов, обеспеченный доходами от заблокированных российских активов. Россия еще накануне происходящее вот это все и в Брюсселе, и в Париже восприняла как угрозу. Заочный обмен любезностями между президентом Франции Макроном и президентом России Путиным в стиле «не будь на то Господня воля, не отдали бы Москвы» и прочие отсылки на наполеоновские войны мы уже разбирали в нашем эфире накануне. А сегодня отдельные ястребы пошли дальше или полетели. Вот давний эксперт по обороне в Курской области, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать примерно армию пару миллионов, да поставить их все в такую позу, из которой они никогда уже после этого не выйдут. Никогда. Либо они заткнутся, либо они действительно потеряют даже то, что у них есть. И после того, как они захотят с нами схлестнуться, Европа и большая часть европейских государств перестанет существовать как таковая.
Но это все детали международных отношений со Старым Светом. А вот с новым Россия надеется на снятие санкций. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал о встрече с главой торговой палаты США, где как раз обсуждалось снятие конкретных отдельных санкций. В начале недели об этом еще рассказывали источники агентства Рейтер. И речь, в частности, шла о гражданской авиации и судах. Судах, которые по морю-океану ходят, а не те, которые принимают приговоры. И о возврате российских банков в систему SWIFT. Ну, если первое и второе еще объяснялось соображениями безопасности пассажиров, хотя к судам там довольно-таки широкая трактовка о том, что именно они перевозят. Весьма справедливо, что и как бы еще более-менее то, второе выглядело как явная уступка. И тут выходит Дональд Трамп в онлайн в свою сеть Social True и пишет, цитирую по Moscow Times, «С учетом того, что Россия абсолютно избивает Украину на поле боя, и я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие и окончательного мирного соглашения». Конец цитаты. Издание «Эксиос» со ссылкой на источник в Белом доме пишет, ярость Трампа усиливается из-за поведения России и ударов по Украине словно в ответ на попытки запустить мирный процесс. А теперь, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, при необходимости подписаться и нажать на колокольчик, обратить заодно еще внимание на наш опрос. Так ослабят ли США санкции против России? Такой опрос мы уже запустили в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономический обозреватель издания The Bell Денис Косинчук. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, понятно, что в эпоху турбулентных таких дипломатических контактов все меняется довольно быстро, но, на ваш взгляд, вот в текущей ситуации, сколь вероятно вообще снятие санкций хотя бы с формулировкой о безопасности, вот в тех самых, о которых мы только что говорили?
Действительно, прогнозировать, будут ли снимать санкции с Россией или нет, достаточно сложно, учитывая, что у Дональда Трампа настроение меняется просто буквально каждый день, и мы это прекрасно видим по динамике его постов в его социальной сети. Поэтому сказать, конечно, трудно, но если снимать санкции в первую очередь, то да, конечно, как вы уже говорили в подводке в самом начале, нужно снимать санкции с банков, потому что они отрезаны от системы SWIFT, нужно снимать санкции с поставки, например, предметов роскоши и так далее, потому что эти санкции, их наличие до сих пор на самом деле остается одним из главных препятствий для западных компаний, которые в теории, подчеркну, в теории хотели бы вернуться в Россию. Но насколько я понимаю, насколько мы в ЗБ, вот мы как раз на эту тему сейчас готовим материал, конечно, энтузиазма у зарубежных компаний, которые ушли из России, возвращаться на российский рынок, мы не видим, и ему просто как будто бы и неоткуда взяться.
Действительно, особенно учитывая, что под формулировкой гражданства недружественных государств можно даже аэропорт отобрать. Поэтому у меня как раз был вопрос о решительности европейских и других инвесторов и обладателей бизнеса на возвращение в Россию с оглядкой на теперешнюю как бы, смену инвестиционного рынка, скажем так.
Да, ну, я, наверное, могу рассказать вот по поводу материала, заметки, которую я сейчас готовлю. Немного мы там действительно опрашивали большое количество зарубежных компаний, которые уходили с российского рынка после начала войны и введения санкций. Огромное количество компаний, западных, которые нам ответили, сказали, что они либо отказываются откомментировать, либо они сказали, что у них нет вообще в планах возвращения на российский рынок. То есть, вот вспоминая тот весь оптимизм российских властей, который был особенно в конце февраля после встречи делегации Москвы и Вашингтона, когда пропаганда трубила со всех сторон, что вот еще немножко и западный бизнес вернется в Россию, ну, такого, конечно же, все-таки не будет, потому что и санкции остаются, да, действительно, как вы сказали, и аэропорт могут отжать, а зарубежный инвестор, конечно же, понимает, что это доверие подорвано, что вас могут в любой момент просто отжать бизнес, как его отжимали на протяжении последних лет, и стоит, конечно, еще учитывать, что до сих пор непонятна судьба замороженных российских активов Центрального банка, потому что, ссылаясь на вот эту практику, что уж если Запад зажал наши активы, то почему мы так не можем сделать? Ну, это, конечно, сильно доверие подрывает, и как его восстанавливать, не совсем понятно.
Ну, да, господин Песков говорил о том, что Россия готовит ответ еще и на вооружение Европы. И в этот же момент поступала новость о том, что Центробанк отменил сохранение перегрева экономики в четвертом... Отметил сохранение перегрева экономики в четвертом квартале и ждет рост на 2,9% в первом квартале уже этого года. Но это в пересказе Интерфакса. Так получается, что перегрев экономики сохраняется, если верить этим пересказам. Поэтому за счет чего Россия вообще будет готовить этот ответ? Как готовить новую военную продукцию, если даже государственные экономисты, ну, как минимум, намекают, что вообще все мощности очень заняты?
Ну, по поводу роста производства в конце года, близкий к властям Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, которым руководит брат нынешнего министра обороны Белоусова, он отмечал, что в декабре был очень сильный скачок промышленного производства, как раз во многом за счет производства товаров оборонно-промышленного комплекса. Я не очень понимаю, что имеется в виду под перегревом экономики на 2025 год, потому что аналитики все подчеркивают, что 2025 год это как раз будет годом торможения России. Российской экономики. Согласно макропрогнозу Банка России, в котором участвует большое количество экономистов, рост ВВП на 2025 год составляет примерно 1,5-1,6% ВВП. Это после космического роста, хочу напомнить, 4,1% ВВП в прошлом году, потому что понятно, что все это росло на вот таких вот оборонно-промышленных стероидах. Откуда браться этому росту в 2025 году? Действительно, при том, что мощности остаются очень сильно перегружены, видимо, инвестиций будет меньше, дефицит кадров на рынке труда, эта проблема до сих пор так и никуда не делась, и она никуда и не денется, по всей видимости, но все-таки не очень понятно. То есть все-таки был, чтобы так подытожить, был очень сильный, очень мощный рост на вот этих военных стероидах в 2024 году, но в 2025 году российскую экономику ждет довольно тяжелое похмелье, которое мы увидим в замедлении темпов экономического роста.
Помню такие формулировки, действительно, которые еще были в конце прошлого года. Денис, большое спасибо. Экономический обозреватель издания ТБЛ Денис Косинчук был с нами в прямом эфире. А теперь давайте немножко повнимательнее рассмотрим последствия санкций, последствия обхода санкций. В каком-то моменте тоже. Ведь депутаты Российской Госдумы пересаживаются, ну или очень старательно делают вид на отечественные автомобили, но простые россияне не торопятся следовать их примеру и ждут возвращения западных автопроизводителей и отмены санкций. Непростые россияне в западных иномарках себе и не отказывали. Для них автомобили все годы войны, полномасштабного российского вторжения, ввозят через третьи страны. Как выяснил расследовательский проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Система», в таких продажах активно участвуют и сотрудники Федеральной службы охраны президента. Подробнее в нашем сюжете.
также будут ездить на отечественных автомобилях.
Наши машины российского производства, и получились качественные машины, действительно представительского класса, за которые не стыдно и в которых, я думаю, с удовольствием будут ездить все депутаты Госдумы.
Российские депутаты пересаживаются на отечественный автопром. В прошлом году они уже освоили «Лады Весты», а затем выстроилась очередь и за «Ладами Аура». На автомобили этой марки в декабре якобы пересели 17 председателей комитетов Госдумы.
А проблемы какие главные? Главная проблема – это вроде бы не такой высокий уровень комфорта. Здесь посмотрим, потому что я читал, что здесь улучшена шумоизоляция. Действительно, двигатели я не слышу, двигатели работают очень тихо. Улицу не слышу совсем, колеса слышу.
Но к российскому автопрому готовы не все. После слухов о возвращении в Россию западных автопроизводителей продажи легковых автомобилей в феврале рухнули на четверть, говорит гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.
На самом деле, когда мы увидели эти цифры, минус 25, я сначала не поверил. Я говорю, может, какой-то сбой в данных. То есть вот эти ждуны, они с нескольких сторон на рынке образовались. То есть первая сторона, которая благодаря Центральному банку и высоким ставкам, то есть у людей деньги на депозитах лежат по 20, а то и выше процентов. Ждуны, которые в феврале услышали вот этот большой спич о том, что скоро вернутся нормальные бренды.
До этого многие скупали машины впрок, надеясь опередить рост цен. С 1 октября прошлого года утильсбор вырос на 70%, а Центробанк повысил ключевую ставку. Цены на автомобили резко выросли, но сейчас они падают на фоне падения спроса. О том, что западные автопроизводители могут вернуться, стали говорить после потепления отношений России и США. Это касается и южнокорейских, и японских марок. Не исключил возвращение и глава французского концерна «Рено». Правда, мэр Москвы Сергей Собянин этому уже не рад. На российском заводе «Рено» теперь выпускают москвичи.
Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит.
По данным «Автостата», в феврале в Россию везли чуть более 16 тысяч иномарок. Это в два раза меньше, чем в январе. Четверть из них – так называемый параллельный импорт. С 2022 года официальный ввоз в Россию западных автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч долларов запрещен санкциями. Но на улицах России такие машины все равно появляются. По данным расследовательского проекта «Радио Свобода. Система», за первые два года полномасштабной войны в Россию везли почти 1300 автомобилей стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый. В основном через Южную Корею, Беларусь и Гонконг. Самые популярные марки – Mercedes-Benz и Range Rover. В частности, новый внедорожник Range Rover уже после начала войны купил сын главы Совета Федерации Валентина Матвиенко. По данным расследователей, главным российским импортером люксовых иномарок стала небольшая петербургская компания «Гарант». Как выяснилось, друг ее владелицы – охранник Владимира Путина, сотрудник Федеральной службы охраны. Через небольшую компанию автомобили поступали в два крупных российских автохолдинга – «Рольф» и «Мейджор Авто». Западные автопроизводители сообщили системе, что соблюдают антироссийские санкции. В компаниях Bentley, Mercedes-Benz и Porsche запросили у расследователей все данные по продаже автомобилей и начали внутреннюю проверку. Как напоминают авторы расследования, в 2024 году в Германии троих человек приговорили к реальным срокам за экспорт сотен автомобилей в Россию.
Ну, о том, как тяжела и неказиста жизнь российского автомобилиста, способного позволить себе машину премиум-класса в разгар полномасштабной войны, обсудим с автором расследования проекта «Система» Дмитрием Сухаревым. Он в студии «Радио Свобода». Дмитрий, приветствую.
Привет.
Ну, 214 миллионов долларов общая сумма была озвучена в этом расследовании. Это по внебиржевому текущему курсу Центробанка чуть больше 19 триллионов рублей. Правильно ли я понимаю, что это не рыночная стоимость, а вот, ну, что называется, по накладным?
Это да, это таможенная стоимость, это та стоимость, по которой эти автомобили растамаживаются, то есть с которых платится налог. Где-то эта стоимость может быть занижена, и я видел несколько решений судов, как новые владельцы, те, кто импортировал, собственно, эти автомобили, пытались оспорить вот эти вот таможенные пошлины, безуспешно, правда. Но, тем не менее, все-таки эти цены более-менее близки к рынку, и на таких товарах они стараются не экономить, показывают, ну, более-менее реальную стоимость.
Ну, о так называемом параллельном импорте выходило много расследований. У некоторых наших коллег тоже в течение 3 лет полномасштабного российского вторжения. Но одно дело просто челноком притащить айфоны там, из Дубая, например. Или уж тем более по наземной границе с Казахстаном. Как и каким образом, если вкратце и вот на пальцах это объясняя, огромные машины, безумно дорогие, провести через границу в эпоху санкций отовсюду и везде?
Ну, на самом деле способов несколько. Всегда существует какая-то компания, которая находится в третьей стране, которая не накладывала на Россию санкции, там, не знаю, в Сербии, в Гонконге, в Турции, в Монголии. И формально эта компания покупает у завода автомобили и везет их к себе, да, по своему адресу. Когда эти автомобили пересекают российско-белорусскую границу или оказываются в Казахстане или на территории России, ну, то есть на территории вот этой Евразэс, в этом случае делается вторая накладная, и пункт назначения с, там, условный, со Стамбула меняется на Москву или Петербург. И таким образом автомобиль попадает в Россию. Благодаря закону, указу о параллельном импорте, она спокойно растамаживается и дальше уже направляется или в автосалон, или напрямую покупателям. Таких тоже достаточно много. Тех, кто сами каким-то образом придумывают, как себе привезти автомобиль. Но, конечно, большая часть автомобилей – это автосалоны, это те, кто специализируется на параллельном импорте. Благо, после введения санкций их достаточно много появилось.
Ну, но, благо для их покупателей, разумеется, да.
Да, ну, покупателей, на самом деле, конечно, стало меньше, потому что автомобили подорожали как минимум за счет курса, плюс логистика, плюс все остальные вещи, они тоже, естественно, дают о себе знать. То, что можно было купить за там, 10 миллионов рублей 23 февраля 2022 года, сейчас уже стоит ну, там, на 30-40% дороже. Тем не менее, все-таки люди, у которых есть деньги, не стремятся пересаживаться на китайские автомобили или там, на то, что производит «Москвич» или «АвтоВАЗ», да, а все-таки остаются верны своим привычкам. И
своим вкусом в каком-то мере.
Своим вкусом, естественно, да. И, конечно, они хотят ездить на «Ламборгини Урус», а не на «Лада Аура».
Что весьма предсказуемо, пожалуй, если они себе это могут позволить. Любопытно участие ФСО в этих схемах. Как это получилось и указывает ли это в какой-то мере ну, на конечных выгода и автомобилеприобретателей?
Да, на мое удивление большое, когда я составлял рейтинг компаний экспортеров, кто больше всего, собственно, ввез в Россию этих автомобилей, импортеров, значит, самой крупной компанией оказалась маленькая компания из Петербурга, в которой работает 9 человек, которая, в принципе, всегда занималась поставками ну, какого-то оборудования, материалов для строительства оптиковолоконных сетей. Ну, то есть там буквально сайт выглядит, как будто его сделали на заре интернета. Ни слова, естественно, про автомобили. И когда уже начали копать глубже, выяснилось, что, во-первых, эта компания перепродает в основном автомобили Рольфу и Мейджор Авто. И, во-вторых, собственно, владелец этой компании, у которой многомиллионный в долларах оборот, она до 23-го года была прописана в казармах, в общежитиях Военного института физкультуры. И, собственно, ее первый муж, учился в Военном институте физкультуры. Ее друг, который есть у нее на фото на ее дне рождения, офицер, подполковник Федеральной службы охраны. Есть фото, где он охраняет Путина на культурном форуме. Официальная, формальная должность у него заместитель коменданта Смольного. И, собственно, когда я об этом рассказал различным антикоррупционным экспертам, все, в общем, никто не удивился, сказали, ну, как бы Рольф принадлежит Умару Кремлеву. Естественно, это какие-то ФСОшные схемы, потому что Умар Кремлев и сам связан с ФСО, и об этом много написано, и все об этом знают.
Но любопытно при этом, что, получается, все дороги ведут в Петербург, а точнее в Ленинградскую подворотню, если так точнее это сформулировать, в том числе по временным рамкам. Правильно ли я понимаю, что компании, в которые ты отправил журналистский запрос, это Mercedes, Porsche, возможно, другие автоконцерны, они начали проверки, во-первых, а во-вторых, на какой итог ты рассчитываешь? Как это может повлиять на текущую ситуацию?
Да, почти все автопроизводители, ну, я думаю, что даже все запросили дополнительную информацию, потому что, ну, кроме данных, были еще уникальные VIN-номера, по которым автопроизводители могут, в принципе, свой автомобиль отследить. И Porsche и Mercedes напрямую сказали, что да, мы проводим внутреннюю проверку и результаты передадим в правоохранительные органы. Кто-то, Bentley, проводит эту проверку до сих пор. Кто-то формально ответил, что они соблюдают санкции и обязательно будут что-то с этим делать. И ну, после всех скандалов, которые были, вот люди, которые приговорены к реальным срокам в Германии, недавно задержанные в Литве граждане Беларуси и Литвы, собственно, как раз вот ровно за это. На самом деле автопроизводители этого всего очень боятся, и я думаю, что какие-то выводы, что-то будет сделано. Просто если до этого речь шла там, о десятках, там, сотнях машин, это как-то более или менее, и не самых дорогих машин, да, там, ну, условно, там, 50-60 тысяч долларов, то сейчас это 1300 люксовых автомобилей, самый дорогой из которых стоит, там, по-моему, 700 тысяч долларов. Собственно, эти автопроизводители заинтересованы в том, чтобы с себя снять подозрение, потому что, собственно, полиция придет к ним, да, и органы, которые проверяют соблюдение санкций, в первую очередь придут к ним, потому что они знают, что у автопроизводителей есть информация, где находятся их автомобили. И они должны были как-то среагировать.
И заключительный вопрос, наверное, если мы еще успеем. Суммы серьезные. 700 тысяч долларов, ну, это примерно, округляя, 7 миллионов рублей за одну машину. Ты упомянул, что сайт 70. У них... да, 70, действительно. Ты упомянул, что сайт у них так себе вообще выглядит. А как они находят покупателей? Как вот это звено вообще одно с другим состыкуется? Если можно,
здесь сложно сказать, но видно, что у них основные покупатели, вот это крупнейшие автодилеры, это Rolf и Major Auto, которые сами не возят параллельным импортом. То есть у меня в таможенной базе нет данных о том, что Rolf что-то ввез. Да, но есть данные, что этот гарант продал Rolf. Да, и поэтому, скорее всего, там есть что-то по личным связям, какие-то связи со стороны ФСО. И есть отдельные покупатели, петербуржцы, ну, вот, например, Сергей Матвиенко, вернее, его компания, которая занимается утилизацией канализационных стоков, вот купила Land Rover дорогостоящий. Есть еще ряд тоже богатых петербуржцев в основном, которые тоже это покупали. Скорее всего, опять же, это все по личным связям, по знакомствам. К сожалению, ни компания «Гарант», ни...
Была бы необходимость, и покупатель найдется. Дмитрий, конечно. Большое спасибо. Дмитрий Сухарев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.